Всем привет! С вами Ролевой Подвал, и это новый выпуск. Зайду позже под названием «Ну чё, пацаны, аниме?», вот, где мы сегодня будем говорить про аниме в настольных ролевых играх и прочих связанных с этим вещах. Сегодня в роли профессионального дилетанта с вами я, Вундер, который ничего не знает про аниме и будет задавать тупые вопросы, а также Масса, который знает про аниме.
Да, здравствуйте.
И Артём, который является аниме-лордом сегодняшнего подкаста.
Привет, меня зовут Артём. Меня можно найти на инке QDRN. Я там пощу про всякие японские игры и прочее.
Перед тем, как мы начнем, наверное, говорить про аниме в настольных ролевых играх, нужно определиться с понятиями и рассказать о том, а что еще такое аниме, собственно говоря. Что вы мне можете сказать по этому поводу? Вот, например, я, который не смотрел аниме, на самом деле смотрел немножко, но будем считать, что нет. Вот, что это такое?
Ну, вообще, аниме — это японская анимация изначально, если я правильно это понимаю. Собственно, чтобы это раскрыть глубже, то, наверное, нужно рассказать, для кого это снимается, о ком это снимается и какую имеет структуру.
Ну, типа, если грубо говоря, аниме — это мультики, которые сделаны в Японии, или нет? Или я неправильно понял? Словосочетание «японская анимация».
Все правильно понял.
А, ну, стоит только понимать, что сам по себе мультфильм — это жанр, наверное, отдельный, и он все таки подразумевает под собой то, что это некоторые продукты для детей, там, 6+, какой-нибудь Шрек, не Шрек, Аладдин и все в таком ключе. Все таки аниме чуть пошире смотрит на истории, про которые рассказывается там. Поэтому, ну, надо понимать, мультфильм в плане того, что там есть говорящие картинки, а не в плане жанра.
Где-то сейчас загрустил один «Самурай Куба», например, который тоже мультфильм, но который совсем не детский, по большому счету.
Вообще изначально как бы вот, я уже не помню, где я об этом читал, но мультфильм, ну, предполагает, что это жанр такой своеобразный.
Ну, то есть, типа, что-то сделанное для восприятия детьми, грубо говоря.
Да.
Мы вот в этом плане понимаем мультфильм, да?
Угу. То есть она там обладает своим набором каких-то сюжетных ходов, если так можно выразиться, какими-то клише, которые все таскают из одного мультфильма в другой. Ну, как, собственно, и в фильмах, и в сериалах. Все это довольно стандартные вещи, просто они таскают свои вещи, которые будут уместны в каждом конкретном месте. Вообще жанр плохое слово, потому что непонятно, что под ним поднимать. Но мы все им пользуемся, и на свой страх и риск.
Угу. Окей, то есть аниме — это что, это жанр получается, да? Если я правильно понял.
Выходи, Артём.
Ну, так же, как индийское кино или там французская литература, это...
Не, французская комедия, потому что это вот с этим нужно
сталкивать. Мне кажется, больше именно вот индийское кино и французская литература хорошо здесь подойдут, как японское аниме.
Отличное сравнение с индийским кино, кстати, да, я не думал над этим. Тут действительно, это тоже огромный пласт такой, по большому-то счёту.
Это все как бы ставит на одну полку, ну, рядом с друг другом, но при этом они на самом деле все разных жанров. Как бы аниме — это не жанр, это форма, которая включает в себя множество жанров. Вот. У всех жанров есть, ну, какой-то свой все равно общий, там, общий набор тем, да, сеттингов, архетипов, там, тон, отделяющих их от общих жанров. Ну, и как бы, хотя все эти архетипы там между собой, между жанрами в аниме пересекаются, все же...
Ну, вот ты говоришь о том, что, типа, это... Ну, это что-то особенное. А чем оно отличается? То есть ты говоришь там про какие-то архетипы. Вот. Ну, как я понимаю, это было в первую очередь сделано для японцев, все это дело. Вот. Поэтому, скорее всего, это имеет какой-то национальный, скажем так, колорит, да?
Ну, как бы да, с одной стороны, по-любому там характерно для аниме определенное подмножество изобразительных стилей, там, архетипов персонажей, сеттингов, историй, которые... как бы не часто можно встретить в какой-то другой медиа.
Например, гендерная интрига. Это, мне кажется, самое особенное.
Ну да, кстати, приведи примеры того, что есть в подавляющем большинстве только в аниме. Вот, что мы не увидим в условно там чем-то сделанных за пределами там Японии, условно
говоря. Ну, вот я говорю, гендерная интрига — это отдельный жанр, который, ну, вряд ли вы вообще где-то встретите в другом месте, либо это какой-нибудь сериал, снятый в Корее, Китае, Таиланде или в Тайване, но они, скорее всего, будут сняты по какой-нибудь манге или аниме.
А можно для... По-русски можно? Какая интрига? Я просто что-то... Я совершенно не понимаю, о чем ты.
Ну, слово «гендер» — это пол.
Не-не-не. Два слова я понимаю, что значит. Что они вместе значат.
Оно значит то, что какая-нибудь девочка переоделась мальчиком или наоборот, и вот так пытаются угадать все время. Ну, на самом деле...
Вот оно что.
Такой поджанр своеобразный. Ну, или там сёдзе, например, есть. Я не знаю, вообще, можно ли это выделять как какой-то отдельный жанр или нет, но...
Ну да, всякие там девушки-волшебницы, гаремники, меха.
Эти.
Споконы, ну, то есть такое спортивное аниме, где все превозмогают.
Ну, подожди, спортивное...
Ну, спортивное, да, как бы там, и на самом деле превозмогания спортивного везде хватает. Какие-нибудь Power Rangers, вот это вот, Токусатсуны.
А по-русски?
Ну, по-русски Power Rangers, короче, чтобы легче объяснять.
Такое низкопробное героическое что-то, нечто.
А может, какие-то архетипы персонажей, сюжетные тропы какие-то особенные, которые есть?
Ну да, как бы вот бери например, любое. Google Дерри, Дерри семья, там, Цун Дерри, Ку Дерри, Дэн Дерри. Вот такие, например, как бы довольно-таки уникальные, да, больше. Нигде, в принципе, не встречаются архетипы, типа, женских персонажей. Например, Цундерия, типа, она... То она на тебя ругается, то она там добрая становится. Типа, такой момент переключения есть. Там, Кудерия, то, типа, то она вся такая отстраненная, холодная, то наоборот, то тоже переключается там. На Дерри. Ну, Дерри, типа, там, к тебе уже с чувствами, когда... Там, целая семья вот этого всего.
И то есть, получается, вот это все... Все вот эти вот особые архетипы и... Жанровые тропы соединяются в нарисованном виде, и получается из этого аниме, грубо говоря.
Ну да, я думаю, все смотрели, все знают, что такое.
Вроде бы мы поняли, что такое аниме. По крайней мере, вроде бы попытались. Вот, давайте поговорим про, собственно, аниме в настольных ролевых играх. Каким образом аниме могут, ну скажем так, влиять на настольные ролевые игры? То есть это могут быть какие-то целиком, наверное, игры, сделанные на эту тему. Это могут быть, там, возможно, какие-то отдельные механики, которые вам встречались, которые прям тропы, аниме, анимешные какие-то, вот, или что-то тому подобное. Как, смотря на настольную ролевую игру, можно понять, что она вдохновлялась вот этим жанром?
Встречают по обложке, там обычно нарисована анимешная картинка.
Мне кажется, можно вопрос разделить на, как бы, две части. Что, игры могут сами сделать для того, чтобы сделать их игру, аниме в кавычках, и что для этого игроки можно сделать, могут сделать.
Это был вопрос, который я хотел задать позже, да, как, собственно, со стороны людей заходить к этому вопросу. Давай со стороны, собственно, со стороны самой игры, да.
Я согласен, что арт очень сильно помогает. Это, как бы, одна из таких самых больших выигрышных... частей именно вот игр, которые позиционируют себя как аниме, настольные ролевые игры, это то, что в них анимешный арт, и он сразу настраивает всех игроков на то, что, ну, как бы переводит их в это воображаемое пространство, да, они...
Я видел еще в некоторых играх про механики объясняются в виде комиксов каких-то, ну, не комиксов, наверное, в аниме это как-то по-другому называется, но...
Там манга, да?
Да, вот. Это, наверное, это двух зайцев сразу убивает, получается. Оно тебе и правила объясняет, и няшно выглядит, условно.
Мне кажется, ну, как бы арт, да, встретили, должны встретить арт, а потом должны к чему-то, к созданию персонажа дать опции, позволяющие воспроизвести персонажей там из того или иного жанра, и как бы вдохновляющие эти опции на создание именно таких персонажей, там, а не чего-то такого другого.
То есть какой-нибудь хулиган такой, классический японский с иракезом. Кто там еще бывает, просто перевеляет самый яркий образ. Аяш какой-нибудь обязательно должен быть, который обычный, совсем серый, но с большим потенциалом.
Это если что, Аяш — это обычный японский школьник, я немножко знаю. Если вдруг кто-то будет нас слушать и не понимает, что это за аббревиатура.
А, я только хочу, может быть, еще вернуться немножко назад, и раз мы начали про вот архетип, да, и сказать, что... Ну, архетипы, они, вы понимаете, пересекаются между жанрами, но они нельзя взять любой архетип какой-то случайный, да, и сделать такую солянку, и все это будет смотреться органично. Скорее всего, это будет все-таки смотреться как солянка, потому что, например, архетипы из, там, из «Девочки-волшебницы», они не подойдут в самурайский боевик, грубо говоря. И превозмогающие супергерои в школьной романтике тоже для девочек не уперлись. Это я к тому, что как бы перед тем, как играть в аниме, в кавычках, игру, нужно определиться в аниме-игру, какого жанра тебе хочется поиграть, и уже имитировать этот жанр конкретно, вместо того, чтобы понахватывать там рандомных тропов и вставлять их в свою игру. Ну, хотя так тоже можно, но лучше как бы делать такой системный подход. Когда просто говорят, что хотят поиграть в аниме-игру без указания специфики, то, мне кажется, обычно подразумевается вполне определенный жанр. Это такие превозмогающие подростки, разбивающие лица монстром с помощью суперсил.
Наруто, Блич, вот туда.
Кипящие через край эмоции, там вот это все.
Силы юности.
Да, да. То есть сначала все-таки надо выбрать именно какой жанр, да? А потом уже вставлять туда все вот эти вот архетипы. Ну, как бы игра должна, на самом деле, желательно помогать. Если она хорошая игра, и она не говорит, что... Типа, я буду про все аниме вместе сразу. То оно даст какие-то именно опции для создания персонажа, которые будут игроков направлять в одно русло.
А по механикам, что характерно для подобных игр? Вот вы там говорите про кипящие через край эмоции. И еще есть что-то вот такое? Ну, механики такие типично анимешные, которые вы встречали.
Мне кажется, у любой анимешной игры должна быть очень жесткая такая структура, связанная именно, ну, повторяющую структуру серии обычной.
А, которая типа в этом жанре обычно бывает? Или вообще какой-то абстрактной серии?
Ну, желательно, конечно, жанра повторять.
А что это за структура? Ну, хотя бы примерно. Это какая-то, ну, классическая трехактовая структура у каждой серии, или там как-то иначе это бывает?
Вон мы играли, когда в Double Cross, там, как бы, во многих, на самом деле, японских играх есть такая фигня, что сначала все начинается с опенинга, то есть не с опенинга, а такой, ну да, с опенинга, с вступительной сцены, где ГМ как бы задает тон сессии, делает какую-то свою сцену, где, может, даже игроки могут не участвовать, и как бы через фикшн передает, о чем будет сессия. Потом там все делают опенинги своих персонажей, типа, чего они делают, то есть как бы вводят их на сцену, да? Потом это все как бы какая-то идет типа...
Заворачивается.
Да, основная часть, где все заворачивается, происходит событие, потом происходит климакс, и потом происходит эндинг, где уже все рассказывают клевую историю про то, как все у них закончилось после этой серии, в конце серии, да. Вот такая структура часто встречается.
И ее нужно именно выдерживать и стараться, ну, в каждой игре повторять, иначе пропадает именно настрой на аниме. Вы уже играете во что-то другое, получается, если этого не будет. Прямо, ну, это, на самом деле, очень, очень сильно заметно и очень сильно выбивается, когда этого нет. То есть, ну, прям вот игра начинается не с той ноги, и потом очень сложно войти в нужное русло.
Ну, то есть, как бы, обычно опенинг, драматическая часть, потом развязка, бой конь, например, и концовка. Хочешь, я тебе еще про игровые механики расскажу?
Ой, конечно же, давай, почему бы и нет?
Ну, например, да, если вы играете в игру по персоне, например, там, типа, такая серия не компьютерных игр, видеоигр, и аниме тоже есть серия, то там, как бы, такое есть разделение на две части. Типа, вот у вас тут социальные связи происходят в этой части игры, тут вот вы ныряете в другой мир, короче, и делаете свои штуки с суперсилами. Так, например, в Blaze есть разделение между обстройством там, своего логового даунтаймом.
Или как в мышах в каких-нибудь, да?
Да-да-да. Если вы, например, играете в какую-нибудь, может, спортивную игру, то там, например, может быть разделение между, как бы, тренировками, тренировка, социализация и игра. То есть то тоже как бы две разные части игры, где, в принципе, могут преиспользоваться разные механики. Но это я так с толка беру, потому что именно такой игры я, например, не знаю, кто так делает. Если вы играете в какой-нибудь жанр, там у вас типа Сикай-кей заявлен, типа мировой тип, когда...
Это что значит?
Короче, такой типа жанр, когда все завязано вокруг персонажи и внешний мир как бы отвечает на их внутреннее состояние, и как бы ничего нету, кроме их самих. Ну, то есть, как бы их личные проблемы там, и отношения, они приравнены к судьбе мира. Это всякие там Харухи, Сайкана, Life is Strange. Это тоже типа Секайкей. То есть, например, ну, может быть механика, чтобы эти отношения там влияли на мир, да? То есть, если, ну, действительно, как бы это должно быть типа механизировано, а не просто на словах. А потом там обычно разные эти уровни силы у персонажей. Там в Секайкей обычно девочка дерется, а мальчик сидит, короче, и группу поддержки играет. То есть, соответственно, игра должна, например, поддерживать разные уровни силы, если вы делаете вот такой жанр.
Ну, либо убивать всех с одного удара, ну, или с двух, если первый не получился. Это тоже интересная особенность.
Если вы, например, в шоджи играете в какой-нибудь там, ну, романтику для девочек, да, там, может быть, там механика недоразумения должна быть. Когда все должно развиваться, но тут происходит недоразумение.
Ну, наверное, про конкретные примеры конкретных игр мы поговорим, наверное, чуть попозже, да? Вот. Но в целом, как обычно геймдизайнеры, те, кто делают такие игры, как у них обычно вообще получается это реализовать или нет? Ну, вот так чисто в двух словах.
По-разному.
То есть есть там какие-то прям люто крутые идеи, которые можно прям брать и вообще утаскивать? Ну, обычно встречаются такое или они как бы... Или не всегда?
Ну, из того, что я видел, очень не всегда, на самом деле. Самые популярные игры, которые в кавычках аниме, игры, они... Короче, они не очень, я тебе потом расскажу.
Они просто пытаются выглядеть, грубо говоря, да?
Да. Ну, там, когда уже к играм перейдем, я выложу на них кучу. Ну, как бы мы сказали про арт, да, если там в игре есть сеттинг, то должен, соответственно, сеттинг тоже воспроизводить нужные тропы. И ходы там и действия персонажей тоже должны быть одинаково, как все любим ПБТА, да, которые это очень хорошо делает. Хоть в какой-то степени игры тоже должны стараться давать персонажам, как бы механизировать те опции, которые ну, в соответственном жанре должны использоваться. Там, например, уровень угроз и возможные исходы должны быть подходящие, да? Потому что если там играешь в игру про девочку-волшебницу добрых, такого типа утра этого, конца недели, то там не должны откусывать друг другу голову все, а все должны дружить и мириться там. И монстров не убивать, а очищать.
Делать их своими друзьями, например. Потому что дружба — это магия.
Как в конях?
Да, конечно, дружба — это магия.
Ну да. Ну и, соответственно, конечно, награды должны давать игра за воспроизведение жанровых тем, а не просто так.
Окей, давайте тогда мы вроде более-менее разобрались, каким образом сама игра может быть анимешной. Давайте поговорим о том, что могут делать игроки для того, чтобы быть настоящими аниме-лордами, как это обычно происходит, и что игроки должны делать, какую линию поведения должны выстраивать.
Ну, понятное дело то, что настроение на всей игре задается не только мастером, но и игроками, по большей части, потому что если игроки играют в свою игру, то получается нечто иное, чем... задумывает система, да.
Ну, если игроки пришли, да, играть бомжей-убийц, то мастер ничего не сделает с этим, по большому счету.
И все равно в анимешные, в кавычках, игры, я не знаю, что есть в кавычках анимешные игры, приходят играть люди, которые посмотрели некоторое количество сериалов. И обычно это некоторое количество, там, ну, десятки, сотни, может быть. В общем, довольно большое их количество, да, люди посмотрели, поэтому у них... есть очень яркие образы в голове, и они в таком достаточном количестве находятся, что воспроизводить на самих играх их довольно просто. Ну, по крайней мере, мне просто, не знаю, как это выглядит у остальных. То есть ты приходишь на эту игру максимально подготовленным как игрок, то есть тебе не нужно ничем воодушевляться, ты уже был воодушевлен заранее, несколько лет этим занимался, подкреплял свои знания и фантазию.
Вот, и сразу такой вопрос. А так как это, типа, дивный новый мир, этих сериалов, ты говоришь, там, сотни, тысячи, миллионы, не бывает ли такого, что... Ну, короче, это как, казалось бы, настольные ролевые игры, да, что там, типа, по пальцам там двух рук можно пересчитать, там, системы, грубо говоря, очень нишевое хобби, но и здесь встречаются люди, у которых взгляды на и опыт в в этом хобби, он просто кардинально отличается друг от друга, и, соответственно, играть они вместе, ну, типа, ну, это мучение заставлять таких людей играть вместе. Вот. Бывает ли то же самое с аниме? То есть, можно ли, ну, бывают ли такие люди, у которых вообще абсолютно противоположный опыт в просмотре и восприятии этого, этих медиа, что они, даже если они придут на игру, которая вроде как про аниме, и вроде как, ну, они сами там, условно говоря, решили туда пойти, то есть по своей воле, потому что пойду-ка я, мне это нравится, но бывает ли такое-то, что вот опыт настолько разный, что просто невозможно... Что просто невозможно.
Мне кажется, тут зависит от уровня пришибленности человека общего в плане аниме. То есть есть те, кто так легко его воспринимают, а есть те, кто прямо им болен, причем серьезно там вот, как не знаю, какая-нибудь степень, которая уже неизлечима. Вот у них вот этим может отличаться. И вот у тех, кто больнее этой темой, у тех будет еще даже лучше, мне кажется, получаться. Возможно, первым это будет не особо нравиться, но... Это мое видение.
Не, я еще в плане того, что опыт, который дает, ну, само аниме, если, ну, такое, что вот вроде один человек смотрит аниме, и второй человек смотрит аниме, но у них совершенно разный взгляд на то, что это такое, и, соответственно, и на игре это как-то выливается в то, что они играют в разные, собственно, в результате.
Я себя вот записал по этому поводу пунктик.
А, то есть это позже? Позже ты хочешь про это рассказать или нет?
Не-не-не-не, я хочу сейчас. А, то есть мне кажется, вот что могут сделать игроки, да, ну, все вместе, включая ГМ, это, ну, наверное, ГМ должен все-таки делать. Сначала нужно поставить всех на одну волну и дать всем медиа-отсылки. Убедиться, что все имеют представление о игре, в которую там, мы все хотим играть, и дать, вот сказать, посмотрите вот это, вот это, вот это, мы будем играть вот в такое вот. То есть, если ты, например, там даешь, опять же, девочка-волшебница всех, да, там есть, где бошки откусывают и убивают друг друга, а есть, где дружатся, и дружба — это магия. И вот нужно сказать, что мы играем не в Мадоку, там, а мы играем в Прикьюр, например. Там мы играем в Сейлор Мун, а не в что-нибудь там, не в магический спецназ.
Ну, то есть старая добрая синхронизация ожиданий здесь тоже вполне успешно работает.
Да-да-да. Если вы доиграете в меха-игру, там один пришел играть в супер-роботов, а второй пришел играть в таких, да-да-да, военную драму, только с мехами.
В общем, Гандамы и, блин, кто там нереалистичный?
Супер-робот Варс.
Еще, что, мне кажется, довольно так наставляет на верный тон, это определенная музыка, то есть... Если послушать всякие опенинги, эндинги в анимешках, они довольно специфичны, да. И вообще звук, на самом деле, в аниме — это отдельная гордость, наверное, всех анимоделов. Например, я не устану приводить его в пример. Один из моих любимых с последнего времени сериалов — это «Волейбол». Когда ты просто вставляешь наушники себе в уши и слушаешь, как там происходит матч. То есть там они настолько идеально все это повторяют. Свист кроссовок, улюлюканье толпы, как мяч ударяется о пол, об руки. Вот все так красиво. То есть, ну, мне кажется, что звук должен быть какой-то в этих играх. Включить опенинг — это очень важно для такой игры.
Вообще, да, хорошее замечание о том, что вообще... В целом у игроков есть какая-то общая база, то есть какой-то контент, который действительно они все с которым знакомы, и это, наверное, достаточно позитивно должно сказываться, то есть начиная там от этой вот музыки и всего такого.
Музыка, да, это вообще хорошо в начале перед игрой там включил опенинг, который еще если там все смотрели и всех сразу настроил на одну волну, а в конце там включил эдинг. А посередине включил какую-нибудь боевую тему там из того аниме, которых все заставили смотреть перед игрой. И все как бы знают, да, что сейчас будет.
Да, очень удобно, когда у мастера, наверное, есть такой доступ к такому медиа, которое синхронизирует замечательно.
Mm-hmm. Вот мы, кстати, сказали как бы про аудио составляющую. Я хоть волейбол запустил, смотри, мне тоже нравится волейбол вот такой. Еще есть как бы визуальная репрезентация, да, ну, как бы мы вроде как вообще в игру играем, и типа аниме — это стиль рисования, по большому счету, и вроде как мы это представить-то никак не можем в ролевой игре, на самом деле-то можем, и как бы визуальная репрезентация, чтобы создать вот общее воображаемое пространство, такое с аниме тематикой, это очень важно, и... Как бы нужно представить игру у себя в воображение, во-первых, в аниме-стиле самому, Потому что если ты как бы сам себя не заставишь и будешь думать об этом как о каком-нибудь эпизоде там Game of Thrones, если вы играете в фэнтези-игру, да, например, то никто тебя не заставит. И как бы даже если ты уже сам представляешь, что у тебя там воображение аниму-стиль, то тебе легче будет отыгрывать тропы, потому что как бы, ну, подсознательно пропуская там ситуацию через такой фильтр, да, воображаемый себя в голове, ты будешь к нужным тропам тебя подсознание, по идее, должно отсылать. Потом, как бы, всегда обязательно использовать, ну, обязательно, желательно, использовать аниме-арт для персонажей и для NPC. То есть, там, не стесняться фиолетовых волос, там, и всего вот этого.
Плюс, наверное, на мой, так сказать, неискушенный взгляд, сама аниме-рисовка сама по себе, она не очень сложная, что количественно, ну, сильно увеличивает количество возможного арта, которое есть в мире, потому что количество нарисованных анимешных девочек, оно сильно больше, ну, как в чем там условно нарисованных людей в каких-то других стилях. Вот, что тоже плюс.
Mm-hmm. Собственно говоря, передавать, делать элементы описания в игре с отсылкой к стилю анимации. То есть, как, например, бывает там такая типа огромная капля пота, да, повисла там у персонажа. Ты просто можешь это словами сказать, и все как бы поймут, про что ты говоришь. Вздувающиеся вены.
Или там какая-нибудь кровь из носа.
Да, кровь из носа, там вздувающиеся вены. Там бэкграунд, ну, просто описывать, да, бэкграунд моего персонажа поменялся на пастельные пузырьки и звездочки, когда произошло там что-нибудь милое, да. Там рисовка моего персонажа поменялась на другой стиль. Типа там фрейм сцены, когда действует мой персонаж, окружен такими скоростными линиями фокуса.
Угу. Ну, это вообще отдельный подвид игры в настольные ролевые игры, когда ты описываешь происходящее с точки зрения, как будто это, ну, как будто ты смотришь, грубо говоря, на экран, и там что-то происходит. Вот, он имеет свои плюсы, минусы, и, ну, это, да, немножко тема для другого обсуждения, возможно.
Ну, как бы, если вы такое делаете, то это, как бы, имеет смысл делать именно вот в анимушном стиле. То есть, можно там...
Главное, не тащить это в другие игры, когда все пришли играть в суровых, нордических кого-нибудь, а тут парень анимешник и такой, все, до свидания. Лучше его сразу же пристрелить.
Да-да, ну, я думаю, вообще все, что мы говорим, это как бы может подойти к одной игре, а к другой может совсем не подойти, хотя они обе, как бы, в кавычках, аниме. Нужно как бы, да, синхронизировать ожидания, но мы об этом сказали уже. Можно, кстати, еще вот до кучи того описания там сцен, да, как панели или там как разворотов манги.
А еще очень удобно описывать NPC, которые скоро умрут. Они плохо прорисованы.
В прямом смысле?
Ну да, обычно тех, кто плохо прорисован, они скоро умирают.
Ну, там отношения между персонажами, да, можно, например, делать какие-то такие специфические, которые часто встречаются в аниму, типа там, то «ты мой соперник», там, или там «ты моя младшая сестра», там «ты мой друг детства, который дал мне обещание, что когда мы вырастем, мы там бла-бла-бла-бла». Ну, мотивации тоже соответствующие, можно там подбирать, воруя их, грубо говоря, из аниму.
Да, «я стану Хокаге».
Просто можно... Есть куча общих тропов, которые как бы не обязательно и игрой включены, которые просто могут игроки, да, сами включать. То есть всякие хеншин трансформации, когда там у меня сцена трансформации происходит, не может не обидеть. Давать имена своим атакам. Панцушоты. 500-летние лоли-вампиры. Кашкадевки. Хаммер Спейс, где внезапно там не пойми, откуда у тебя появляются предметы в руке, которые никак, кроме как подрисованные аниматором, тебе быть не могли. Там, горячие источники, да.
И это знаменитое, но у меня есть секретная техника, которую я никогда не использовал 120 серий до этого. Сейчас-то настало ее время.
Да, не, еще будет интересно, когда выходит суперзлодей и говорит: я всех побежу, потому что у меня есть суперсила, а супергерой такой: нет, у меня есть противоядие от нее.
А потом, как бы, раз мы говорили, что типа игра там должна делать эпизодичность, то в принципе игроки тоже могут делать эпизодичность без игры. То есть, например, вот у нас сегодняшняя сессия у нас тренировочная арка, да? Следующая сессия у нас турнирная арка. Еще какая-нибудь сессия у нас там поездка на море. Вот у нас школьный фестиваль, вот у нас горячие источники. То есть все как бы такие стандартные темы и эпизодов, которые кто-нибудь там посмотревший 100 тайтлов, наверняка все это видел, он такой, сразу почувствует, что это, что да, это, короче, аниме, это что-то там.
А сегодняшняя встреча — филлер, половина может не приходить.
Но можно еще, короче, чувствовать такой японской культуры прессовывать, даже если мы играем в игру вообще в западном стиле или там в фэнтези-сеттинге. Там, часто в нем бывает, когда встречают какого-нибудь, короче, в фэнтезийном сеттинге, там соблюдают иерархии по старшинству, да? Говорят там с персонажами в разном стиле. Хотя вроде по идее такого-то как бы не должно быть, но так, в аниме это есть, но и в игре, которая как бы аниме, это тоже может быть. А если это фэнтези сеттинг, то можно там напихать кучу тропов, например, из JRPG. То есть такие там гильдии приключенцев с рецепшеном. Демон-лорд там где-то есть или был.
Или демон-лорд — это ты.
Да-да-да. Если прям хочется все выкручивать на 200, то даже там можно эти суффиксы формы вежливости использовать, там всякие сан, само там и так далее. Куны. Можно вставлять всяких, например, DM, NPC может делать, которые, по идее, не должны быть в этом сеттинге, и они больше похожи своим характером на кого-то из, там, типа, современной Японии, ну, из современного мира, да, но там внезапно вот какая-нибудь портная там женщина фэнтези, помешанная на то, что на том, чтобы делать эти костюмы для мейд. Ну, как бы очевидная глупость, и не для всех игр подойдет, но как бы, если у вас такая игра, то сразу направит, скажем так, мысли в нужном направлении, создаст нужные образы. Там, бандиты не просто бандиты, а как якудзы там.
Перейдем к системам.
Да, наверное, поговорим про непосредственно анимешные настольные ролевые игры.
Родом из Поднебесной.
Да, во-первых, первый вопрос. Это сугубо, ну, с точки зрения настольных ролевых игр, анимешные настольные ролевые игры делаются только в Японии, или вам знакомы какие-то более западные, скажем так, образцы? Ну, потому что, ну, сама по себе эта культура, она же есть во всем мире, поэтому вполне возможно, что кто-то не из Японии мог вдохновиться и сделать что-то подобное. Или обычно это прерогатива именно вот. Только там делают истинно православные анимешные игры, а все остальное это все там не круто, и не играйте в такое.
Мне кажется, короче, такие в кавычках с большой буквы аниме игры делают только на Западе. В Японии просто делают игры. И они как бы сами получаются аниме.
Вот это поворот.
Да-да-да, конечно, делают. Это я так. Для красного словца. Делают, конечно, на Западе игры. Если, как бы, например, погуглить, хочу играть в аниме-игру, посоветуйте мне систему, то обязательно посоветуют BESM, это Big Eye Small Mouse, Big Eyes, точнее, и OVA, это Open Versatile Anime, сокращение.
Как они красиво завернули OVA-то, да? Это, типа, один из вариантов. Что, как в сериалах OVA, что это значит?
Only Video Animation, что-то такое. Ну, короче, только на видео, типа, что выпускается.
А, то есть это отсылочка такая еще вдобавок, такая мета-отсылочка прямо в названии, отлично.
Ну и Big Eye Small Mouse тоже как бы, очевидно, на что намекает, на стиль рисовки. Короче, они дженерик аниме игры, и я с подозрением очень отношусь к дженерик аниме играм, которые говорят, что они там покроют все возможные жанры. Это как, знаешь, фэнтези-игра, которая заявляет, что она покроет все стороны фэнтези, там, от бомжей-убийц с ржавыми заточками в тёмных подворотнях до какой-нибудь там техномагической, короче, пост-скерсити, до разборок богов. То есть, естественно, нифига ты не покроешь, а если покроешь, получится плохо и плохо и тупо. Вот, короче, BESM — это, ну, то есть, это Big Eye Small Mouse, это аниме GURPS, прям вот совсем.
С какой точки зрения групп? С точки зрения того, что все в единый с ними отчет вращается? Или с точки зрения того, что у нас типа здесь реализм? Или...
Наверное, имелось до кучи табличек, да? И отдельные правила под каждую ситуацию.
Да, и, короче, куча табличек, куча опций персонажа. Там это point-buy система. Собери своего аниму-героя. Как бы, как бы ты ни собирал, у тебя получится играть в такую в сборную солянку, типа там Slayers или что-нибудь такое. Короче, в превозмогающих супергероев более-менее получится, а вот во что-нибудь другое уже не очень. То есть там в Евангелион ты не поиграешь, там какой-нибудь в Блэк Лагун ты не поиграешь, в это, в какую-нибудь Миядзаковскую фигню ты тоже с этим не очень поиграешь. В какой-нибудь повседневности, естественно, тоже с этим не поиграешь, потому что там все завязано на боевочку. Там набор сил и тропов из таких сёнонов и гаремников 90-х годов. Там много сплатбуков, ну это как, я не знаю, ну, плюс, наверное, но как бы для такой системы.
Много чего?
Ну, дополнений, сплат букв.
Ну, то есть это как гурпсовое дополнение в стиле?
Гурпс фэнтези или что там еще было у них?
Ну да, или это скорее жанровое дополнение?
Нет, там есть механики, да. Там, например, я Sailor Moon читал дополнение, там как бы есть какие-то свои механики. Там, кстати, на самом деле есть три редакции вот этого «Бегай с Small Mouse». Там они, чем больше редакция, тем она больше, более перегружена механика, тем она становится сложнее. Начальная молотка легенькая, а к третьей она выросла и стала прям совсем грубцой. Ну, короче, это такая как бы генерик игра, где нет никакой специфических аниме-механик. Она аниме тем, что там поинт-бай с анимешными штампами для персонажей, с анимешными силами.
Так, такой групп с аниме.
Да, да.
Хотя, возможно, такая книга уже есть.
Наверняка.
К сожалению, вы уже опоздали.
И, возможно, даже не одна. Так, а про вторую, которая Ова?
В ней она тоже генерик, там тоже нет никаких специфических аниме-механик, ну, потому что сложно придумать, как бы, сложные механики, когда ты покрываешь все анимешные жанры, хочешь сразу покрыть. Она легкая. Там тоже point-by с анимешными штампами для персонажей. Как бы если без, он достаточно тяжелый, там, ну, перегруженная, как мне кажется, механика, то Вовен, наоборот, очень легкая. В принципе, она не то что плохая игра, но она вот именно просто как такая легкая дженерик-система, где есть анимешные отсылочки, анимешный арт. То есть, ну, из минусов можно сказать, что там как бы глубины особо нет, и можно доесть.
То есть это скорее игры, у которых просто системы с аниме-рескином каким-то, да, получается?
Ну да, они как бы...
Под рескином я подразумеваю, да, какие-то вот эти жанровые особенности у персонажей, но именно каких-то... Ничего глубже игры не копают, то есть вот эти две конкретно.
Ну да, они как бы стараются передать всю свою анимешность через опции создания персонажа. Как каких-то... Может быть, конечно, в бесом в одном из подвуков там чего-нибудь есть, но как бы их миллион, и я их не читал. Потому что core-система мне не очень понравилась.
Окей, а что по поводу более таких сфокусированных систем?
Есть много для меха-игр, например, систем. Просто хочется про них там немножко сказать, да. Меха-игры на Западе получаются лучше, чем дженерик-аниме-системы, потому что их достаточно... Очевидно, легче делать, потому что понятно, про что их делать. Например, можно что выделить. Вот. Есть, короче, знаешь, Dark Hack, такой, типа OSR.
Это как Black Hack, только Dark Hack?
А, да, Black Hack. А есть, короче, Mech Hack, это то же самое, только про меху.
А, окей, ты имел в виду Black Hack, да?
Да, да.
Я просто думал, это кто-то очень оригинальное название придумал.
Да, я, короче, ошибся. То есть вот есть, короче, такой же хак, который как работает как Black Hack, только он про мех, он называется The Mech Hack. Вот он есть, если кто-то любит ВСР, хочет поиграть в анимушный мех, то можно его использовать.
Ну, вообще, кстати, по Black Hack очень много хаков, ну, потому он называется так, он хакается легко, да. Ну, это так, да.
Потом есть игра, которая называется Мека. Ее очень, блин, сложно, наверное, будет играть. Она Heroic Journey Publishing ее выпустила.
Да-да, мы смотрели ее. Значит, она прям такая, сложновато.
Ой, а автор это Крис какой-то, по-моему, да? Я не помню фамилию, к сожалению. Мы, по-моему, читали такую игру.
Мне показалось, что она, наоборот, достаточно как бы легкая. Там есть архетипы для пилотов. Там есть как бы структура сцен.
Да, там структура сцены, и прикольно это, когда в бою вы там по мишени, типа, это, ну, боевое поле — это мишень, как она там называется, это...
Bullseye.
Бычий глаз, или как он там переводит, да-да-да. И там этот глаз разделён, эта мишень разделён на несколько секторов, движение происходит именно вот по этим вот секторам, то есть никаких там клеточек, никаких гексов, только мишень, и где стоит вражеский мех. Это вот забавность.
И, по-моему, там у тебя есть такая механика, что твои характеристики и характеристики твоего меха, они там как-то друг в друга что-то переплетаются и тому подобное. Или это не в этой игре?
Там, по-моему, линковать их надо. Типа, характеристики меха линкуешь какой-то одной из своих характеристик.
Да, как тебе нравится. Связываешь одну характеристику с другой меха. Всё так.
Ну, то есть, мне она понравилась тем, что там есть архетипы для пилотов, которые действительно что-то там механически влияют на игру. Структур сцен — это как бы, да, такой и анимешный элемент, который мы выделяли. Там есть еще такой, типа, это овердрайв ресурс. То есть, как, знаешь, в мехах, если я громко кричу, моя меха на 20% быстрее катается, там сильнее стреляет. Там
вот... Красный ездит быстрее.
Да-да-да.
Если ты сильнее давишь на кнопки, Марио выше прыгает.
То есть, да, там есть этот ресурс, ну, механик для воспроизведения вот таких вот, такого как бы меха-штампа. Это хорошо. А потом на PBTA там есть Mobile Frame Zero Firebrands. такой стори-гейм без ГМа, без дайсов.
Без игроков.
Очень странно, но в него можешь поиграть, прикольно. Игроков в него тоже немного играет. Ну, как бы, если хочешь такой мех стори-гейм, то вот он есть на ПВТ. Все хвалят больше всего, как мне показалось, это Battle Century, игра, которая там в 2015 году вышла, там дополнение в 2016, это ну, просто мех, как бы она там не легкая, не тяжелая, без особых изысков. Там есть очки жанра за отыгрыш своих трейтов, меха-пилотов тебе дают, которые потом тратятся на спецспособности. Ну, то есть тоже там есть такая как бы поддержка жанровых элементов. И там более сложное уже конструирование самих мехов по сравнению с мека.
Есть еще, я слышал про Bliss Stage или как-то так? Ты не слышал? Там тоже меха, только там еще про подростков, там еще чего-то.
А, Bliss Stage, да, это типа как Евангелион, да?
Я не знаю, что такое Евангелион, поэтому...
То есть, знаешь, прям какая-то это потеря-потерь прям вот звучит.
Типа я не смотрел «Властелин колец», слышь.
Я смотрел мультики про цветных коней, вот.
В аниме есть три аниме, которые, как бы, эти, перевернули, короче, индустрию. Это «Гандам» в 80-х, «Евангелион», как он там выходил, 96-м или что-то такое, и «Харухи» в 2007-м, вот. Ты пропустил одно из трех.
Он пропустил три из трех, я так подозреваю.
Oh no!
Я подозреваю, я выбил все просто. Да, все три.
Короче, дальше, как бы, если идти по увеличению сложности механа, вот Battle Century, она была такая, как бы, не совсем легкая уже, но вполне приемлемая для всех, я думаю. Дальше можно сказать, что Jovian Chronicles, игра, она очень, по-моему, Гандаму сильно вдохновлена. Там проработанный мир, много сплотбуков. Но она более тяжелая, там, и там много букв. И фишка в том, что эта игра делит свою систему между многими играми и другими тоже меха-играми. Силкор — основная система у них. Кстати, от этой же компании есть, короче, игра, которая называется Project Aka по одноименному аниме там 80-х годов, где, которая выиграла, я не знаю, наверное, премию «Вставьте максимальное количество аниме-отсылок в одну минуту». В одну минуту эфирного времени. Ну и, наверное, последняя и мех-игра, которую хочется упомянуть, это, короче, Мектон. Это говно мамонта. Но там очень крутые правила по сборке мехов. Первая редакция использует, по-моему, те же самые правила, что Киберпанк 2020. То есть старый Киберпанк. Ну, потом они разошлись. Ну, то есть, если хочется прям играть такую прям...
Как деды прямо.
Да, заразиться аутизмом, как деды в 80-е, то вот можно в Мектон поиграть.
Что у нас, какие у нас еще есть анимешные подвиды настольных ролевых игр?
Самурай. Хочу про самурай. Давай. Короче, Burning Wheel очень клевая игра, как мы все знаем, да? Там есть дополнение Blossom Are Falling. Это типа такой 12 век. Ну, то есть это, короче, как Burning Wheel, только там другие лайф-пассы. Сеттинг там типа такой 12 век Япония, но сверхъестественно, типа есть всякие ками там и прочее муть. Там есть эмоциональные атрибуты, честь и стыд.
То есть здесь, видимо, когда твой стыд достигает максимума, ты самовыпиливаешься, да, я подозреваю?
Наверное, я честно не помню уж. Потом там еще из таких интересных элементов есть, что это, короче, как есть Duel of Wits, когда вы рассказываете, а там поэзия — это важная часть... сеттинги атмосферы, там есть Duel of Verses. Of Verse. Ну, то есть, типа, дуэль на стихотворениях, короче. Когда вы там садитесь, видимо, и хайку пишете друг другу, кто кого сильнее послал. Такой рэп-баттл 12 века. Я, кстати, не уверен, что это прям аниме-игра. Ну, то есть, там нет именно чего-то анимешного, там именно просто самурай. И как бы всю анимешность туда уже надо будет вносить теми способами, которые мы говорили, как игроки должны вносить. Мы с Массой играли в Reflections.
О, Reflections, да, но они тоже, он не анимешный, но он максимально боевик самурайский. Ну, точнее, нет, как это, самурайская драма, как ее обозвать?
Да, да, самурайская драма.
Там нет мастера, у вас есть очень жесткая структура, которая прописана, ну, прям в правилах, и вы начинаете как друзья, заканчиваете в смертельном поединке, и вот вы проходите... Вот первой сцены до пятой, последняя, набирая себе очков, эти очки там в последней встрече выражаются кубиками, и вот вы их там бросаете, у кого получилось больше, тот победил, а у кого меньше, тот падает поверженным. И это настолько эмоционально, настолько это прекрасно. Там есть куча дополнений, и это прекрасно. Если вы хотите поиграть во что-то вдвоем и без мастера, то это, наверное, самая лучшая система, которую можно найти во всем мире.
А если вы хотите ее найти на русском, вы можете у меня ее ссылки скачать.
Ну да, мы приложим в записи все соответствующие ссылочки и все названия всех систем. Вот, если вдруг вы захотите посмотреть, то идите в описание, там все это будет.
Если вы хотите почитать мою офигенную орфографию и русский язык. Кстати, еще как бы она почти что без дайсов, вот эта вот рефлекшн игра, там еще есть ее же вариант, который называется Single Moment. Он уже с дайсами, то есть там сцены разрешаются дайсами, а не просто словесочкой. Потом, ну, можно еще дальше про игры говоря, да. Есть L5R, это Legend of Five Rings.
Да-да, все так.
Вот она есть, она про самураев. Я думаю, все, кто про нее знает, что она достаточно популярная, там ларп по ней проводится. Она такая очень, по-моему, типа западный взгляд на самураев и как бы к настоящему...
Ну да, она скорее больше про самураев, чем про аниме, собственно.
Ну все, про самураев, наверное, все. Про девочку-волшебницу хотите, я вам расскажу.
Ты должен про них рассказать, потому что столько про них говорил.
Из западных систем, которые делают волшебницы, в которых я играл, это Magical Burst. Это Magical Fury, точнее. Это, короче, есть игра, которая никак не доделывается, которая называется Magical Burst. Своя система, свой хардбрейкер у чувака. И он, типа, сделал на ПБТ хак по этой системе. Вот мы в него играли. Он... Там как бы интересно представлена первая сессия, там все начинается с того, что вы начинаете простыми как бы людьми, и ГМ там представляет сцену за сценой, там задает вопросы, и как бы вот проходя там первую сессию, вы становитесь девочкой-волшебницей, то есть у вас происходит первое превращение, там первая битва, то есть все может по-разному происходить, по-разному для вас закончится. Как бы если вы думаете, что это хорошая игра, и на самом деле я хочу вас расстроить, мне кажется, нет, там... Кроме вот начала игры, там особо ничего интересного нету. И все, грубо говоря, все интересные опции в механике там спрятаны за тем, что вы не должны делать. То есть там вы там набираете очки коррупции какой-то, там их два вида. И как бы вы, по идее, их не должны их набирать, но все интересное в игре спрятано за этими очками. Там достаточно интересная система боя. Типа все описывают свои действия, кидают один раз по кубику, и потом ГМ описывает результат. Ну, как бы чем закончилась боевка, в зависимости от того, сколько вы все дружно накидали успехов. Вот, ну, она легкая, как бы в нее можно поиграть на несколько сессий. Короче, вот эта вот игра мне не очень понравилась. Мне понравилась другая, которая по Blades in the Dark Hack, Girl by Moonlight. Я ее, кстати, тоже переводил, поэтому если кто-то хочет скачать и посмотреть, можете скачать, посмотреть. Короче, это Blades, то есть там есть разделение на downtime, разделение на миссию. Там очень интересно сделаны плейбуки. То есть плейбук команды, да, если вы в Blades выбираете, там, типа, кто вы там, браконьеры, убийцы, там, и все такое, то там вы выбираете, как бы, жанр своих волшебных девочек. То есть там можно выбрать такие просто стандартные ванилы, где мы, типа, монстров очищаем и друзьями со всеми становимся. Там можно выбрать такие, типа, темных девочек-волшебниц, как Мадока, где все умирают, там, друзья друг друга предают. И там все это есть в механике, так же, как в Blades вы, например, покупаете какие-то апгрейды на базу, там вы продвигаетесь по сюжету. Например, если вы играете вот эту темную девочку-волшебницу, типа вы выбираете следующий апгрейд своего плейбука, там кто-нибудь там был предан, тьма забрала одного из ваших там друзей, что-нибудь такое, такие как бы темные вещи. Если вы играете в светлую девочку-волшебницу, там светлые вещи. А остальные плейбуки там, один там есть типа как меха еще, и один там есть как персона игра. То есть такой типа там заговор, и вы ныряете в мир снов, чтобы его раскрыть. Как бы сами плейбуки там отражают типа такие вот архетипы девочек-волшебниц, самих там типа там защитница, там неожиданный герой, как Банни Усаги из Сейлор Мун. Путешественница во времени, которая как в Мадоке, как ее зовут, не помню, кто смотрел, тот знает. Хамура. Ну, соответственно, действия там все поменены на остальные. Там очень прикольно, кстати, сделаны экшены. Ну, то есть в Blades там подходящие действия для этих преступников, а там именно очень подходящие для девочек-волшебниц. Типа там действие простить, действие выразить. То есть там нет действия бить морду. Или там взламывать замки. Там как бы они все такие очень эмоциональные действия. И архетипы там. То есть не архетипы, а стат называется типа Кудери, Цундери и Моэ. Если вы хотите простить, то это там Моэ. И там еще downtime мне понравилось, как сделан, потому что он не возникает такой фигни, как... ну, я не знаю, может, у меня плохо получалось. Но мы когда играли в Blades, там downtime был такой немножко синглплеер. когда как бы все ходили и делали что-то сами по себе, потому что и кроме того, чтобы просто поучаствовать в сцене ролплея, там особых, по-моему, нет, ничего к этому не подталкивает, потому что если ты хочешь помочь, тебе надо там платить downtime action. А в этой игре это сделано наоборот, там, короче, нельзя делать для себя. Там можно только помогать друзьям, то есть там, чтобы восстановиться, ты не сам восстанавливаешься, а тебе кто-то друг должен помочь восстановиться, то есть это... Если вы хотите наладить социальные связи, которые потом вам помогут в битве с тьмой, то вам, ну, как бы делать соответствующие действия. То есть такие очень тематические действия, они очень завязаны на персонажей взаимодействия между собой. Еще там есть интересная штука, что там есть счетчик тьмы, и он как бы подходит к завершению сюжетной арки. Чем больше, грубо говоря, каких-то там определенных действий во время миссии вы наделали, тем он больше продвигается. Там, типа, если тьма кого-то захватил, там она продвигается и так далее. И когда он подходит к концу, все, происходит последняя сессия, и как бы, по идее, в книжке еще должен другой человек взять ГМ-скую роль на себя, и вы должны поменяться. Ну, короче, там много всего интересного, но на самом деле она недоделанная игра.
Ну, вообще, по правде, сочно, по сравнению со всеми остальными, это прям такая добротная игра.
Чтобы в нее поиграть, конечно, желательно знать, как работает Blades, потому что, хотя там, по-моему, есть вся нужная механика в книге, но не потрогав Blades, в нее все-таки сложно будет ее использовать. Если только вы прям.
Примеров не хватает.
Ну да, как бы, блин, Blades большая книжка, там много объяснений написано, а тут совсем небольшая книжка. Там, может быть, даже нет каких-то механик, просто я Blades читал, мне как бы все понятно. Если кто-то их не читал, он может читать, типа, а что вот это значит? Там, что вот это значит? Непонятно будет. Это девочка-волшебница. Это Girl by Moonlight. Потом, что еще есть? Всякие, много на самом деле всяких инди-поделок и хаков. Типа есть Наруто там на D20, например, который там 1000 с лишним страниц, по-моему, книжка. Там силы в основном.
Господи.
Кстати, по-моему, она не такая плохая. Я про нее слышал хорошие вещи, но сам не играл.
Знаешь, мне кажется, 1000 страниц немножко все-таки отталкивают.
Я бы даже сказал, не немножко.
Если это список сил, то чем бы нет.
Основные правила изложены на дополнительном буклете, да там в 30 страниц.
Ну, там, небось, скорее всего, так и есть, на самом деле. Потом по Тохо. Тохо — это такая популярная очень серия этих скролл-шутеров. Ну, когда кто-то там снизу летает и пульками стреляет, и от миллиона пуль уворачивается. По ней есть Tales of Phantasmal Land игра. Там есть достаточно интересные идеи, но она, по-моему, такая не очень. Ну, как бы она есть, если хочется поиграть в западную Тохо игру, то она есть. Конкретно Тоха серия игры, она, блин, прям супер популярная. Она была лет, сколько там, 8-10, держала топ-1 по популярности фэнского контента. Там просто тысячи, ну, сотни терабайт музыки, там ремиксов по ней написано, там миллионы додзинси нарисованы. Есть, короче, вот ты говорил Bliss Stage, который типа как Ева. Есть еще Adeptus Evangelion. Это форчановская игра, ну, ТГшная, которую там пилит, не допилит 28-я редакция. Если хочется поиграть в Ангелион, можно вот на нее обратить внимание. Потом есть этот одностраничная Tactical Waifu.
Ну, это хак на лазеры и чувства, да, по-моему?
Да-да-да. Вообще, если хочется как бы посмотреть весь список аниме-игр, можно зайти на DriveThruRPG, и там есть категория аниме/картун, и там очень много анимешных игр. Там, например, есть Atrashi Games, такая контора, которая, я не знаю, сейчас выпускает игры или нет. Вот у них есть Tokyo Brain Pop, это где вы играете все девками в школе, там пытаетесь друг друга подначить, там механика интересная, типа, если вы разрешение сцены выиграли, то вы описываете, а если вы проиграли в разрешении сцены, то как она закончится, описывает ваша соперница. У них там есть игра про сёдзи, типа, где вы играете девочкой и должны с гаремом мальчиков как-то взаимодействовать. У них есть игра про этот Classroom Deathmatch, короче, называется, когда детей отвезли на остров, и они там друг друга убивали, вот это вот. Там на картах какая-то механика. Можно их чекнуть. Еще есть Куро, такая хоррор-киберпанк игра, я в ней не играл. Она есть, кто-то нам на нее обзор писал, я помню. Ну, тоже не очень анимешная. А, еще можно сказать, как бы, западные аниме-игры, то есть западные, в кавычках, не аниме-игры, которые могут подойти под аниме-тематику или имеют какие-то анимешные хаки, да?
Да.
Ну, я думаю, мы все можем сказать, что, типа, Fate, очевидно, да? Там, вон, пиши аспект подходящий.
Наверное, Гурпс, будь он не ладен.
Да, Гурпс, конечно.
Так можно сказать про любую игру, а именно какие-то прям конкретные.
По-любому кто-нибудь на ДНД сделал хак. Прям вот 100%.
Хахнуть можно что угодно и на что угодно, собственно.
По Фейте, например, там есть Breakfast Cult, я помню, мы играли. Он такой достаточно анимешный, там типа про школу, все вы играете с подростками, у всех там какие-то сверхспособности, и вы, короче, вот в этой школе чем-то там занимаетесь.
Это типично анимешное, это просто типа школа, подростки, это популярно не только как в Японии.
Ну не-не-не, это, конечно, не обязательно это аниме. Ну и арт там, в принципе, не анимешный. Ну, как бы такой сеттинг, он достаточно хорошо ложится на эту тему, по-моему.
Ну, вообще, по-моему, во всех таких файтовых играх арт такой подбирается к аниме, но все-таки не совсем.
Кстати, если хочется вот играть именно, короче, в психическое аниме лордов, которые там друг другу помогают, то можно там играть в Exalted, в Godbound, в Noblis. Вот эти вот все игры, где высокий power level, так сказать.
Ну и в тот же, наверное, Double Cross, который вы упоминали, хотя там, наверное, не совсем высокий power level.
Еще там, если хочется вот играть в Double Cross, но не в Double Cross, то можно играть в Mutants and Masterminds, например. Ну то есть такие в супергеройские системы, типа там Hero System, там даже, по-моему, для Hero System есть дополнение аниме и манга. Вот эти вот суперсилы анимешные достаточно легко воспроизводятся такими супергеройскими системами. Ну и последнее, наверное, что хочется сказать, это вот это Chubo Marvelous Wish Granting Engine. То есть, если хочется поиграть в Slice of Life игру, которая западная есть на английском, вот, можно в нее. Она интересная, и там легко играть именно. Да, она без дайса, правда. Но там можно играть вот такой в повседневность милую.
Это именно то, чего не хватает в обычных играх. Милой повседневности. Вот там вот играешь, что-то все бьешь, кого-то бьешь. И бьешь, и бьешь, а милой повседневности не хватает.
И вот это вот огромное количество игр, которые мы перечислили, это же все японцы к этому руку особо не прикладывали, да? Это все, собственно, под влиянием самой культуры возникло на Западе.
Да, да, по-моему.
Теперь, наверное, надо сказать несколько слов про православные настоящие аниме-игры, которые, конечно же, должны делаться только в Японии, видимо.
Еще бы. Масс, хочешь сказать про Double Cross? Ты в него играл.
Да, Double Cross — это одна из немногих игр, в которые я играл. Но он достаточно прикольный. Там есть где сломаться во время создания персонажа. Ну, сломаться игроку, в смысле. Там довольно сложно собрать собрать свой единственный суперудар, который складывается из нескольких способностей. Благо там есть пригены, которые могут тебе помочь, но никто не ищет легких путей, поэтому все полезно создавать, проклянуть все это несколько раз во время создания, но... Там можно так сделать, чтобы одним ударом сносить треть здоровья супер-аргумента босса. Вот, ну, собственно, и они настолько же могучи. Там вот прикольно, есть уровень engagement, как переводится.
Короче, уровень захвата тебя этим вирусом.
Да-да-да. Вот, ну, там, например, такой, что есть какой-то вирус, который дает тебе типа, вот, суперсилы. Вот, и чем больше ты пользуешься силой, ну, не только, чем больше сцен просто прошло, тем выше этот уровень, и тем больше опыта ты получишь. Но если в конце встречи он превысит определенное значение, и ты не сможешь его упустить ниже, то все, ты проиграл в ролевую игру. Точнее, твой персонаж перестает быть твоим, становится неигровым. У меня остались довольно положительные эмоции после этой игры. Она достаточно анимешная и достаточно большой рулбук там.
Ну, вообще, мы, я думаю, в ближайшем будущем выложим в неё текстовый обзор. Также текстовый обзор, режиссерская версия есть у Артёма на Имке. Мы приложим все ссылочки в описании, само собой. Какие у нас еще есть игры? Японские. Анимешные японские игры. А бывают, кстати, японские, но не анимешные игры.
Там у них, кстати, такие грагнарды, да? Типа они говорят, уберите свое аниме-дерьмо из наших западных фэнтези-игр. Это типа их тема так.
А, то есть даже так?
Там в туннель and Trolls играют. Там даже есть какой-то журнал, который там ежемесячно или раз в два месяца выходит по этой игре.
Ну, то есть японцы не хотят играть в анимешные игры?
Конечно, для них это, блин, каждый день такая херня. Давайте лучше поиграем в клёвые западные фэнтези.
В которые притащим свои японские мотивы.
Забавный свап в геймдеве получается. На Западе делают японские игры, а японцы и не хотят играть в японские игры. Ну, в смысле, в анимешные игры.
Короче, вот Double Cross, как бы, это такое чунибьё сёнам с суперсилами и сражениями против монстров. Можно добавить в этот же жанр еще. И я буду говорить про игры, которые переведены на английский, потому что их на самом деле очень много, японских игр, которые только на японском. Можете у меня там пару обзоров посмотреть на имке. Короче, в таком же типа супергеройском жанре есть Камигакари. Это про персонажей, которые убивают богов, ну, башков таких. на нее недавно был Kickstarter, но на ней на самом деле уже есть правила на английском, просто они так, ну, так себе переведены. Такая тактическая игра, типа как D&D, там 3-5, 4, что-то такое. Там много завязано на тактическом комбате, хождение по клеточкам. Там еще есть такая особенность, что по диагоналям нельзя двигаться на гриде. Короче, Double Cross и Камигакари, они, по-моему, по одной системе. У них в основе одна система, это SRS, Standard Role Playing System. Этот как японское такое, OGL японский, то есть Open Gaming License. На ней много всего наделано, много из этого трэш, на самом деле. И модные пацаны и все время SRS хайт. Ну, там в зависимости уже от игры, как она с этим инструментом поработает. Ну, они все боевые. Вот как бы Double Cross, Камигакари, там общая вещь в том, что персонаж создается из трех классов.
В смысле, сразу из трех?
Да, сразу из трех. То есть, выбираешь три синдрома. Типа там я, ну, может, там, например, в Double Cross там три раза выбрать один и тот же синдром. В Камигакари там, по-моему, типа да, один твой класс — это класс, в кавычках, это раса, второй — твой стиль, и там третий — что-то еще. Типа вот так вот набираешь себе из трех источников набор способностей. Это SRS, потому что там все способности одинаково записаны, и боевка одинаково проходит. То есть там сначала есть инициация сцена, типа где вы выставляете фигурки на поле, условно говоря. Потом там инициатива, потом бой, потом подчистка. Ну, короче говоря, боевка во всех этих группах проходит одинаково. И скиллы там, например, одинаково везде записано, что у всех там записан тайминг скилла. Как они действуют, очень подробно все написано. Короче, вот есть Камигакари игра, если вам интересно про убийц, богов поиграть, вот можно в неё поиграть. Потом еще есть Night Wizard или Night Wizards. Она примечательна тем, что по ней есть аниме, но игра, по-моему, достаточно дерьмовая. И перевод по ней тоже не очень полный, по-моему. Но она есть, и если вы хотите поиграть в ночных волшебников в Японии, то вот можно в неё поиграть. Потом, наверное, про такой дженерик аниме фэнтези, надо сказать, да? Есть Sword World. Это типа как японская D&D, которую сделали, потому что им заломили большие деньги за то, чтобы издать настоящую D&D. То есть как в Германии есть Dark Eye, да, где-то там у итальянцев там есть какая-то своя про гладиаторов, вот это про все. Япония Sword Art. Там есть перевод Вики с переводом. Я не уверен, насколько она играбельная. По-моему, она играбельная. Мне просто было так впадло читать Вики, и как бы мне неинтересна вот эта тема. Поэтому я в нее не ударялся. Но, по-моему, там достаточно правил, чтобы сделать для меня вид, что она играбельная хотя бы. Если кто-то ее почитает и скажет, тут не хватает, блин, половины правил, то извините. Потом есть уже такая нормально переведенная игра. Ну, как нормально. Я, по крайней мере, читал, и она играбельная. Это Grand Crest. По ней тоже недавно выходило аниме, наверное, полгода или назад. Что про нее сказать? Это такая, типа, ну, фэнтезийная аниме-игра, где достаточно сильно различается класс персонажей. То есть там есть лорд, который, типа, владеет целым государством, и там большая часть, ну, небольшая часть игры, но какая-то значительная, отведена к управлению своего государства, то есть там, типа, можно обостраивать свою страну, там, апгрейды всякие делать, юниты у тебя сильнее становятся, соответственно, там есть правила для массовой боевочки. Остальные там персонажи — это маг, который силой хаоса управляет, и какой-то чувак, который берет силы хаоса в себя и ими управляет. Там артист называется или что-то такое. Ну, то есть там как бы такие две стороны игры. Это одна терки между государствами, где всякая массовая боевка и так далее. А вторая — это то, что вы с хаосом вот этим сражаетесь, там монстров убиваете.
Есть какие-то фундаментальные отличия в японском условно геймдизайне от более западного?
Мне кажется, то, что эпизодичность игры, то есть культура так сложилась, что очень сложно людям встречаться, поэтому в один эпизод стараются засунуть полный пакет. От начала до конца происходит как бы весь эпизод, вся история, потому что вы там больше никогда не встретитесь, может быть.
То есть ваншот-ориентированность какая-то получается?
Да, да. Часто большая жесткая структура есть в игре. Например, во всех SRS-играх, по-моему, она есть. Типа вот что опенинг, драматическая часть, развязка, концовка. Кстати, мне кажется, как бы у них не то, чтобы раньше были прям такие крутые самобытные игры. Как-то всякое старье их, по-моему, не особо выделяется. Кстати, вот из старья есть игра, которая выделяется. Ее там перевели на английский даже. Witch Quest. Это про, типа, один игрок играет ведьмой, другой играет котом. И у вас все, ну, соответственно, абсолютно разный набор способностей, там все и все такое.
Котом в смысле как фамильяр этой ведьмы?
Да-да-да. Это сделано по Kiki Delivery Service, миядзаковский этот фильм, гиблевский. Если хочется поиграть в ведьмочку с котиком неленьким, то вот можно Witch Quest. Там еще, по-моему, какая-то интересная механ с этими старокартами, что ли, что-то такое. Короче, я, наверное, могу сформулировать, чем отличается как бы их структура, жесткая структура от нашей, в кавычках, жесткой структуры. Как бы их структура жесткая направлена на то, чтобы дать полный комплект впечатлений в одной игре. А наша, по-моему, направлена на то, чтобы просто разделить разные уровни механа между собой, скорее.
Uh-huh, uh-huh.
Не обязательно то, что вы там играете в Blades, например, у вас должно быть один забег и один даунтайм. У вас может быть там 2 и 1, там, или 2 и 2, там, как получится, или один целиковый. То есть в западном, мне кажется, нет такой направленности, чтобы все вместить в одну сессию. А, давай лучше про игры что-нибудь скажу. Есть, вот мы говорили, типа, хочется милой повседневности, да? Есть Golden Sky Stories игра, это без дайсов игра, где вы играете такими волшебными животными в японской деревне и помогаете жителям чувствовать себя хорошо. Вы там друг друга награждаете очками за то, что вы... Когда кто-нибудь делает что-нибудь милое... Такая вот прикольная бездайсовая игра. Короче, если хочется такую вот миленькую посидеть, то можно в нее поиграть. Потом есть, я думаю, все знают Mate RPG. Это такой, типа, гаремник и рандомная комедия. И омаж к этой, как бы, ветке аниме-культуры. Ну, то есть атак-культуры. Shinobi Gami скоро выйдет или уже вышла, я не уверен. Это такая, типа, ниндзя-PvP-игра с накаленными эмоциями, там, и ножами в спинах друг у друга. Она напоминает фиаско, только с ГМом, и совсем не похоже на фиаско. Там, когда у вас происходит... Там как бы есть, кстати, разделение на драматические сцены и боевые сцены, где по-разному играется. Когда игрок играет свою драматическую сцену, то он в ней как бы на самом деле ГМ. Он типа может описывать все события, которые там происходят с его персонажем и миром. ГМ как бы сидит и молчит, ничего не делает. И остальные игроки и ГМ могут управлять только своими собственными персонажами. То есть гейм какими-то своими сюжетными, грубо говоря, персонажами. Что внезапно там повалится ниндзя с потолка, это все в руках игрока, который эту сцену ставит. И она, кстати, вот Shinobi Gami представитель этой линейки игр Saikaro Fiction, по которой очень много как бы всяких разных интересных игр. Там типа есть про магов, которые живут там в своем мире и в наш иногда ходят. Там есть про ТВ-шоу в аду, где там все друг друга убивают, чтобы рейтинги поднять. Там есть на английском, кстати говоря, вот игра про Kentai Collection, то есть девочки-корабли. Если кому-то нравится эта тема, то можно в нее поиграть. Там, по-моему, вы играете как раз девочками-кораблями, и там ходите на свидание со своим этим капитаном. Все такое.
Звучит очень по-японски.
То есть, Saikaro Fiction, она вот, да, это такое японское ПБТА, ну, на самом деле, совсем не похоже, но похоже тем, что она как бы достаточно легкая, она такая очень нарративная, грубо говоря, игра, и на нее много всяких хаков. Потом, наверное, надо сказать, что есть Tenra Banshu Zero, такая, это гипер такое японистическая фантастика слэш-фэнтези. Типа, игра пытается эмулировать не аниме, но кабуки, театр. Кабуки отличается от простого театра тем, что там, когда кто-то выступает, там все зрители орут и поддерживают актеров. И тут то же самое, когда ты делаешь какую-нибудь клевую штуку и отыгрываешь одну из своих судеб, то остальные игроки и ГМ тебя типа должны поддерживать и кидать в тебя эти фишки. То есть, как обычно, ГМ, например, раздает всем очки за то, что они отыграли там какие-то элементы своих персонажей. Здесь это делают все. Ну, там есть много всяких интересных элементов, типа, когда два персонажа встречаются, вы кидаете кубики на эмоциональной матрице, и вы сразу знаете, как вы друг к другу относитесь, типа, я тебя ненавижу, я тебя люблю. И не происходит у вас такого этого долгого, типа, я не знаю, как к этому персонажу относиться. И вот у вас есть сразу отношения, которые вы, ну, в идеале в этой одной сессии как бы и раскроете. Опять же, для ваншотов хорошо подходит, да? Там интересно, это есть система ран, как обычно спираль смерти, а там обратная спираль смерти. Там типа чем у тебя больше ран, тем у тебя сильнее броски. И если ты хочешь сдохнуть и отметить свой этот квадратик, который говорит смерть, то у тебя там плюс много кубиков будет к броскам. Ну, там структура сцен, там и все такое. Короче, все, очень хорошая игра, очень интересная, очень гипер-японская, сеттинг там очень клевый и включает в себя миллион всяких таких японо-анимешных штук, типа там самураи, мехи, ниндзя. И все это поддержано в механе своей собственной механикой, там они, какие-то чуваки, которые управляют насекомыми, там.
Ты ее почти мне продал.
М?
Ты мне почти ее продал.
Она очень крутая, там просто роллбук большой, блин, сеттинг-бук еще больше. Ну, там, кстати, большинство правил — это, опять же, специальные правила по созданию персонажей, там всякие эти life pass, там вот это все. Потом еще надо сказать про Tokyo Nova. Очень клевая игра. Такой типа кибер-экшен. Там не киберпанк, а кибер-экшен. Система там интересная, она на картах сделана. Ну, то есть на 52 игральные карты, то есть там вообще второй используется. Там типа есть большая аркан, да? Ну, то есть всякие вот эти там башни перевернутые и прочая херня, висельники. Там типа, когда начинается новая сцена, там, по-моему, ГМ достает карту и кладет ее на стол, и эта карта говорит тон этой сцены. Типа, что там должно произойти. Там, если там, я не знаю, висельник он положил, там, о, должно произойти предательство в этой сцене. Короче, у всех игроков тоже есть своя таро-карта, и он ее может вынуть из широких штанин, кинуть на стол и сказать, типа, вот нихера, эта сцена будет про то, что я хочу, про мою таро-карту. Ну, там, каждый привязан, соответственно, своя какая-то это особенность для сцены. Тоже она на SRS сделана, соответственно, там, класс собираешь из трех штук, там, миллион способностей, и интересная механика с картами, там, типа, достаешь, комбинируешь, там, карты вообще это очень интересная штука в данной системе, например, тем, что ты сначала берешь карты и потом уже только решаешь какие-то действия делаешь. То есть у тебя всегда в руке есть карта, ты их потом только тратишь на действия и уже выбираешь, там, хочешь ли ты рискнуть и положить карты там и попробовать переиграть ГМ, или ты хочешь в этот момент провалиться там наоборот и сэкономить, как такая, типа, интересная экономика. Потом есть Рютама, такой, типа, Орегон Трейл от Миязаки, про путешествие игра. Ходите, путешествуете, и все умираете от дизентерии. На самом деле, нет, но это, наверное, игра, про нее тоже много слышали. У ГМа как есть свой персонаж. Ну, на самом деле, он не особо ничего не участвует, он просто как бы это такая репрезентация ГМовский, этот инструмент, через который можно рассказывать истории, типа, что не вот вы идете, а там, типа, вот мой дракон-человек видит, как вы идете, там, и записывает свой журнал. Если хочется про путешествие, вот можно поиграть в Рютама. Есть еще Некроника. Недавно ее перевели фанатскими усилиями. Это такая, типа, крипово-милая игра про лоли-зомби в постапокалипсис мире с биопанком. Там играете маленькими девочками, которые кишки вываливаются из животов и все такое. И стараетесь не сойти с ума. И для этого всего есть механическая поддержка для нисхождения с ума и для вываливающихся кишок. Устраивайте чаепитие, чтобы не сойти с ума, пытайтесь вспомнить, кто вы такие на самом деле. Из каких кусков бывших людей вас слепил злобный некромастер, которому нехер делать, он лепит маленьких девочек. Они поэтому как бы и все девочки, потому что типа куклы должны быть девочками, там в книжке так написано. Ну, на самом деле она такая по механу достаточно с перекосом все-таки в боевую механику. Но там есть такие вот, да, милые элементы нисхождения с ума. Потом, если хочется поиграть в какой-нибудь Исикай, ну, то есть когда, типа, попаданцы в другой мир, есть Log Horizon RPG. Там есть аниме по этому миру. Это когда, короче говоря, в мир игры, когда попали персонажи, типа, в ММО и RPG их там затащило. Вот и есть по ней переведенная игра. Что еще? Make Your Kingdom есть игра. Такой, типа, Dungeon Crawler и менеджмент государства в одном ключе. Там, типа, весь мир превратился в огромное подземелье, и вот вы отстраиваете свою часть подземелья и ходите рейдите чужие подземелья. Кто-то там играет королем, кто-то всякими визирями там и так далее. Короче, она есть, она прикольная, она очень тоже структурированная, сильная игра. Она структурирована больше как Blades и подобное.
Ну да, когда у тебя в одной игре есть и механика Dungeon Crawl, и механика управления государством, да, она должна быть жестко определена на фазы.
Миллион всяких интересных этих способностей, на карточках можно убирать там и все такое. Кому интересно, может почитать. Она переведена, там переведен весь механ, но там куски флафа, короче, не переведены. Она вот читается очень сухо, но, в принципе, как понятно, что там. Потом по Тоха есть еще японская игра, которая называется Данмаку Yugi Flower Flowers. Там интересная механика боя. Там ведь, ну, вот экранчик вот этот, да, когда с крошутеров ты летаешь, и там типа распределение пули всех по-разному. Там то же самое, там она, по-моему, 5 на 5, что ли, поле, или что-то такое, или 7 на 7. Типа ты ставишь своего персонажа, и у тебя способности бьют на какие-то там некоторые клетки на этом поле. В зависимости от того, где ты стоишь там. Ну, от тебя типа расходятся в разные стороны. Ну, она тоже боевая в основном, как бы. Ну и, короче, есть Crisis Heroine игра и Zetai Rido. Crisis Heroine — это про то, как вас щупальцами того, ваших героиней кризисных. А Zetai Rido — это как вы демоны в аду, и вы друг друга щупальцами того. Абсолютное рабство игра. Можно так перевести. Ну, короче, хентай игра для ERP. Они, по-моему... Crisis Heroine, там есть Вики. По-моему, она... Не уверен, насколько она полностью переведена. Вроде нормально. Zetai Rido есть этот PDF с английским переводом. Там переведена основная механика и немножко флафа. Ну, то есть она в играбельном состоянии на одну сессию, по крайней мере. Потому что там на самом деле еще есть менеджмент государства. Но вот он уже не переведен.
Ну, видимо, PDF-ку делали чисто из-за того, что были иллюстрации, да? Туда включить.
Ну, да.
Окей. То есть это такие... У нас получился какой-то альманах достойных аниме-игр, в которые можно поиграть.
Ну да, это так.
И достойных японских игр, в которые можно поиграть. Окей, тогда давайте потихонечку, наверное, закругляться. Скажем в общем, к чему мы пришли.
Играйте в аниме-игры.
Да. Играйте в аниме, потому что я правильно понял, то, что у них есть жесткая структура, они рассчитаны на ваншоты, вам будет относительно просто, наверное, найти игроков, и вдобавок эти игроки будут, скажем так, заинтересованы, да, в происходящем.
Ну да.
Ну и, соответственно, как это, референсные материалы тоже довольно доступны, получается, из-за огромного количества существующего контента. Ты так удачно сравнил аниме с индийским кино. Также и в индийское кино, в принципе, можно играть. Интересно, существуют ли такие типично индийские настольные ролевые игры? Это уже совсем другая история, пожалуй. С вами был «Зайду позже». Это был выпуск про аниме в настольных ролевых играх. И ну чё, пацаны, аниме. Да, всем счастливо.
Всем пока.